Всем привет! Это Дмитрий Бурунов, и вы слушаете подкаст «Хата с краю». Подкаст о тех, кто не смог остаться в стороне. Я приглашаю к себе людей из разных сфер, которых объединяет одно. Когда-то они решили, что политика касается их, а они могут на нее влиять. И сегодня у меня в гостях Артем Назаров, актер, экс-преподаватель театрального института, уволенный за участие в митинге 23 января. Артем, приветствую.
Здравствуйте.
Прежде чем мы перейдем к вашему увольнению по политическим мотивам, я предлагаю немного поговорить о вашей работе в театре и институте. Я бы сказал, что я дилетант в том, что касается театральной сферы. Расскажите, пожалуйста, а как выглядела ваша работа в качестве преподавателя?
Для человека не из театральной сферы, это непонятно, с какого конца начать. Ну, по большому счету, наверное, для любого человека, который зашел бы на занятия по актерскому мастерству, это выглядело бы каким-то, не знаю, сумасшедшим домом, особенно если это первый курс, второй курс. Ну, это прежде всего что? Это найти индивидуальность каждого студента и позволить ему быть собой прежде всего на сцене, с тем, чтобы потом создавать образ для театрального действия. Ну, это все не мной создано, это давно написано, да, огромные тома. Но студенты, которые приходят, чтобы стать артистами, они обычно слышали много этих слов, не понимают их значения и абсолютно не знают себя. И еще вторая вещь, так как, наверное, не так много на самом деле людей, потом выпускающихся из театральных вузов, остается в профессии, это максимально, скажем так, развить личность творческую во всем, не только в лицедействе, не только в актерстве. Да, это прежде всего, чтобы человек понимал себя, знал, чего он хочет, имел собственное мнение и был абсолютно самостоятельным в своих решениях. А если мы говорим о профессиональной сфере, то для меня цель, чтобы это был актер, который четко понимает в руках любого хорошего или плохого режиссера, что он делает, зачем он делает и что он хочет сказать.
А сколько лет вы уже занимаетесь преподавательской деятельностью?
Ну, преподавательской деятельностью я занимаюсь уже скоро 20 лет будет. Вот так уж получилось, что какие-то эти элементы начинались, когда я еще учился, и потом мне очень быстро пришлось, когда создавался наш театр в 2002 году, я выпустился из школы-студии в 2003. Так получилось, что основу нашей труппы составляли музыканты. Я был чуть ли не единственным поначалу актером с образованием, поэтому мне пришлось, как сказать, подтягивать коллег, да, какие-то давать навыки, азы. Потом был набран курс моим отцом тогда в ГИТИСе, где мне тоже пришлось преподавать. Ну и как-то, так как режиссерская деятельность моя тоже тогда же начиналась, и зачастую я работал не с профессиональными актерами, а с музыкантами, которые становятся актерами. Это режиссура моя тоже где-то была всегда на грани преподавания.
А насколько сохраняется связь между преподавателем и выпускником актерского, ну, театрального, правильно, наверное, сказать, вот после выпуска? Насколько вы близки со своими студентами?
Ну, настолько, насколько это возможно. Это по-разному бывает, это очень индивидуально. И, наверное, для каждого, кто учился в театральном, понятно, что при том, что есть педагоги, есть мастера, да, но для каждого есть тот самый педагог, который впервые подобрал ключик к душе конкретного студента, с которым особенно тесная связь. Вот, но у меня не так много выпускников, вот именно моих собственных выпускников, которых я выпустил как мастер. Потому что вот, собственно, мой курс пока был выпущен только один, и еще отделение ДПО. И вот с этими ребятами я, конечно, всех их знаю, люблю и смею надеяться, что это взаимно. Это очень тесная связь.
А для людей непосвященных можете пояснить, в чем разница между педагогом и мастером? Потому что эта система совершенно не свойственная для нетеатральных университетов, институтов.
В театральных вузах, ну, практически во всех так сложилось, в российской школе существует такая система мастерских, что ли. Да, у каждого курса есть свой художественный руководитель. И он определяет стратегию, что ли, да, чему, как учатся студенты. Да, он, это, на курсе обычно работает несколько педагогов, и вот всех их надо соединить в одну команду и вести к какому-то вот определенному знаменателю. Да. Вот, собственно, человек, который этим занимается, называется мастер обычно.
То есть, по сути, у каждого курса есть некая своя уникальная коллективная идентичность, если это можно так описать. И задача мастера – прочувствовать ее, понять, и через мастера остальные педагоги понимают, как именно с каждым отдельным курсом правильно работать, потому что
да, именно так.
Отдельно по шаблону это никогда не работает.
Да.
Что касается вашего увольнения из института, которое состоялось аккурат в день студента, как вас задержали?
Задержали обыкновенно. Я прошел таким кружным маршрутом, собирая знакомых и членов семьи, и, скажем так, пошел к последним знакомым, которые оказались у известий, с тем, чтобы уговорить их уже уйти оттуда, поскольку я не первый раз на протестных акциях и представляю, что бывает обычно под конец этой акции, и особенно у известий. Вот, к сожалению, мне не удалось уговорить их сразу, и нас начали оттуда выдавливать цепью ОМОНовцы, ну, вернее, росгвардейцы. А потом из-за этой цепи на меня вдруг наскочил пятерка ОМОНовцев, которые с матерными криками выхватили меня прямо через головы этой цепи Росгвардии и утащили в автозак за руки, за ноги. Вот это так произошло задержание.
Это был ваш первый опыт?
Задержание, да. Надеюсь, последний.
Это была далеко не первая ваша протестная акция, верно?
Да, совершенно не первая.
А когда вы впервые стали участвовать в акциях протеста и в целом прикоснулись к политике?
Вы знаете, в той или иной мере я с юности интересовался этими вопросами, но вот, честно говоря, первую протестную акцию я даже не припомню. Это были времена, наверное, еще до Болотной. Сложно мне сказать. Есть какие-то конкретные акции, которые навсегда останутся в памяти.
Например?
Ну, например, это, естественно, после убийства Бориса Немцова. Да. Например, это акция против войны в Грузии под лозунгом «Москва для всех», если не ошибаюсь, Виктор Анатольевич Шендерович тогда призывал людей выйти. И люди вышли. К сожалению, не так много, как хотелось бы. Вот, но, тем не менее, вышли. Ну, вот эта акция, на которую меня взяли, теперь я тоже ее запомню навсегда. Я запомню акцию, которая была после «Он вам не Димон», на которой на самой я не был, но был рядом, наблюдал, что происходило с теми... Тогда первый раз вышла молодежь, очень ярко заявила о себе, и совершенно что-то невообразимое творили наши так называемые правоохранительные органы, которые зажали их зачем-то этими грузовиками в узкий пятачок на Тверской. И там ужасающую давку устроили, причем попали туда люди, я просто своими глазами все это видел, люди, которые просто мимо проходили и вдруг оказались зажаты между стенами домов и цепями ОМОНа. Ну, это каждый раз так. Есть ОМОН, есть проблемы, нет ОМОНа, все проходит мирно, тихо, и даже окурки оказываются в урне. Мы много раз это проверяли, и во время московских протестов, да, этот эксперимент проводился не раз.
И в 2019 году вы тоже участвовали в акциях протеста.
Да.
Я тоже был задержан 23 числа, но мне повезло. Меня отпустили с протоколом всего через несколько часов, а в ваших интервью я прочитал, что вас держали долго и в очень плохих условиях. Расскажите о них подробнее.
Знаете, насчет очень плохих условий, сейчас уже сравнивая с тем, в каких условиях находятся ребята поныне, да, например, ночевки в автозаках или патрульных машинах, я полагаю, что я был в замечательных условиях, можно сказать, курортных. Вот. По крайней мере, на всем протяжении к нам не применялась сила физическая, да, а ко мне лично, как сказать, ко мне лично не прозвучало даже грубого слова, вот за исключением той фразы матерной, которая была в момент моего задержания. Дальше со мной общались крайне вежливо.
Удивительно.
Ну, тем не менее, это так. Другое дело, что мне пришлось задуматься о том, как вообще устроено у нас и правосудие, и условия содержания. Вот когда нас привезли в УВД, в частности, та камера, в которой мне пришлось провести 30 часов, там какой-то очень умный человек установил батареи под нары, на которых не было ни матрасов, ничего. Там была дикая жара в этой камере. Вот, слава богу, я был вдвоем еще с одним сокамерником по имени Дмитрий. Сейчас он меня не послушает, но, надеюсь, когда выйдет после своих 10 суток, он услышит этот подкаст. В этом плане, вот чисто в бытовом и в той процедуре, которая применялась к нам, ну, собственно, по всем международным нормам, это должно характеризоваться как пытки. Я не хочу в этом смысле жаловаться, да, я сам себя удивил, насколько я крепкий человек, да, потому что ни в какой момент из этих мне не было страшно, мне страшно стало потом уже, когда я переночевал первую ночь в собственной кровати, вот, а тогда мне страшно не было почему-то, я был готов и отсидеть эти 10 суток, и не было злости, но было очень много анализа, и было очень много времени для раздумий, потому что ведь эти условия в камерах не создавались сейчас специально для нас. Более того, они не созданы нынешним режимом. Они существовали до него. Да, и это помещения, в которых нельзя находиться людям. Ну, в принципе, это помещения, в которых нельзя находиться животным по всем нормам. И даже по российским. Да, 30 часов пребывать в комнате без нормальной вентиляции или в каких-то случаях без нормального отопления, на голых досках, с тем, что называется бельем, это такие, знаете, одноразовые, как их назвать, из чего они сделаны. Вот одноразовые просто не бывает, знаете, это самые дешевые такие. Вот это белье, которое нам выдали.
Толщиной с салфетку, видимо.
Да, толщиной с салфетку, это голые доски. Я человек костлявый, мне было жестко. Я пытался постелить под себя свою куртку, которую я взял с собой в камеру, ну и вообще всю одежду, которую пришлось снять, ну, практически всю с себя, потому что там было невыносимо жарко. Вот. Тем не менее, все равно, конечно, было жестко, и ничего с собой, слава богу, я был не один, я не представляю, каково было ребятам, которых разместили по одному в камеры, то есть это не поговорить, это у нас, у них еще были глухие двери, у нас в этой вот камере общий, как нам сказали, по-моему, на 10 человек, что ли, она рассчитана. Вот я не понимаю, как там можно поставить, наверное, 10 человек, но уж точно не положить. Вот. Она была зашита оргстеклом, напротив висели часы, которые не ходили, что еще такая дополнительная деталь, когда ты не понимаешь, который час, и только там в маленьком окошке видишь, что вроде уже стемнело, и, наверное, осталось чуть меньше времени до того утра. И когда ты понимаешь, что да, завтра повезут на суд, наверное, повезут рано. И хотелось бы, чтобы раньше, потому что в этот момент ты получишь свои вещи назад, получишь телефон, узнаешь, как там дела, что там происходит за окном, потому что непонятно. Может быть, там продолжаются протесты, или наоборот, всех отпустили. Или... Это очень сложный момент, и вот все время это раздумье. Вот это, ты пытаешься проанализировать этот абсурд. Единственный твой сокамерник, с которым неминуемо приходится обговаривать все одно и то же. Как же это с нами произошло, что же мы будем делать дальше, что происходит со страной. А с другой стороны, полицейский, который призван, значит, нас охранять, следить за нами и выводить в туалет, которого, естественно, нет в камере. Для этого надо каждый раз постучать. Но надо сказать, что я, по-моему, не самое приятное время создал этому полицейскому, потому что он уже просто от меня вздрагивал, прибегал на первый стук. Вот еще мои друзья, родственники и знакомые, там уже до этого мои коллеги написали в Facebook, поэтому ко мне привлеклось какое-то, наверное, повышенное внимание, поэтому мне принесли какое-то невообразимое количество передач еды, воды и всего остального, это его еще тоже насторожило. Никак не понимал, что это за человек тут такой сидит, как с ним обращаться. Да еще явно не боится и общается с ним как-то так, ну, как минимум на равных. Ну, делать нечего же. Начинаешь его подкалывать, начинаешь поддевать, пытаться вытащить на человеческое, намекнуть на то, что, ну, ты же понимаешь, что ты потом сядешь, но ты же понимаешь, что тебе надо уходить из полиции как можно быстрее, но ты же понимаешь, что это не вечно.
А что он отвечал на это?
Ну, поначалу огрызался, рассказывал про то, что мы побили ОМОН, а ваши там Навальные, а ваши то, а ваши сё, потом огрызаться перестал, потом получилось уже, скажем, взглянуть ему в глаза, увидеть, что он страшно боится. Знаете, вот это вот основное чувство, которое я видел в глазах полицейских за все это время, мне не удалось поглядеть в глаза ОМОНу, там просто не было возможности, потом было темно. Но вот что касается полицейских, всех, которых мы встречали, они страшно боятся. Это было очень странное ощущение. Казалось бы, мы в их власти, они могут сделать с нами что угодно, но боятся они, а не мы.
Вы сказали, что страшно вам стало, когда вы первую ночь провели уже дома.
Да.
Почему?
Я не знаю, мне трудно это объяснить. Ну, вообще у меня как-то так организм устроен. Может быть, это связано с профессиональной деятельностью, может быть, это до этого. Знаете, как вот стоишь за кулисами перед тем, как выйти на сцену, и мысли в голове, зачем я выбрал эту профессию, боже мой, как страшно туда идти, я не хочу, я сейчас не сыграю, я забуду текст, я, со мной что-то случится, я вообще не понимаю, что я сейчас там буду делать на сцене. И потом ты делаешь первый шаг, и этого ничего нет. И публика в твоей власти, и ты просто делаешь то, что должен делать, и есть ощущение такое всесилия, да, на сцене. Вот что ты можешь сделать все, что угодно. А в какие-то, не знаю, пиковые моменты ты понимаешь, что ты можешь заставить что угодно сделать любого зрителя в зале. Это может быть иллюзия, да, но это вот то ощущение, которое возникает там. И, наверное, вот то, что возникло во мне, именно было на протяжении этих двух дней, наверное, это сродни вот этому вот спектаклю, который я играю. Да? Может быть, я как-то себе сказал, что это не совсем со мной, а с каким-то персонажем, да, который вот сейчас вот в этих условиях, но способен со всем этим справиться. А потом, когда это заканчивается, да, когда ты выдыхаешь, когда вот все эти силы, которые собрались с того момента, как ты понял вот этот всю эту необратимость момента, когда тебя понесли, и ты понимаешь, что тебя никто не отпустит, и вот здесь выдыхаешь, и появляются эти слабости, потому что хочется спать в этой кровати, хочется простых каких-то повседневных радостей, не хочется быть героем, не хочется... Ну, ничего этого не хочется. Вообще, честно говоря, хочется заниматься своим делом. Уж последнее, чем хочется заниматься, это бороться за чьи-то права, идти на какие-то баррикады, выходить на какие-то митинги, получать по голове дубинкой ОМОНа. Это... Ну, тут нет ничего привлекательного, да, мы не хотим власти. Я знаю, чего я хочу в жизни. Это заниматься своим делом. Творить и еще раз творить. Да, радоваться тому, как я учу студентов, радоваться тому, как они начинают делать свои первые шаги, видеть, как раскрывается в них личность. Да, это потрясающие вещи, которые гораздо ценнее вот этой жажды наживы или власти. Но одновременно с этим существует то, с чем очень трудно справиться. Я человек, владеющий несколькими языками, да, открытый миру, очень интересующийся миром, да, вокруг меня. Так получилось, что я вырос в семье, которая занималась музыкой народов мира. Я люблю культуру всех людей, да, я люблю людей. Вот, знаете, мне интересны люди, мне интересны личности каждой, мне интересны народы. И мне хочется быть в каком-то контакте, сотрудничестве, да, во всем вот создавать что-то вместе с другими. Да, я в театре, когда ставлю спектакль, я всегда считаю, что не я какой-то вот режиссер-командир, который, по команде которого происходит все, а я должен создать такую атмосферу, когда возникает группа творцов, когда каждый человек, который в этом участвует, создает вот это вот полотно. Потому что я убежден, что ни один самый большой талант не может сделать настолько талантливое произведение, как таланты, собранные вместе. Да? Два таланта – это больше, чем один. Три таланта – еще больше. Хочется созидать. И не хочется стыдиться за свою страну. Не хочется стыдиться. А это чувство в разных случаях постоянно. И чем дальше, тем больше преследует меня. Потому что... Ну, в международной политике это вообще какая-то стыдоба невозможная. Мне не хочется, чтобы с моим народом, с моим языком, с культурой, русской культурой, которую я тоже люблю, обходились так, как обходятся. Ведь, смотрите, все время у нас, когда развалился Советский Союз, в руках было потрясающее не то чтобы оружие, средство, иметь влияние, скажем так, во всем мире, да, сотрудничать со всем миром. Это наш русский язык и русская культура. И вот, например, примере стран Восточной Европы, да, бывших советских сателлитов, там, или стран Балтии. Вот если бы все те ресурсы, которые были пущены в гибридные войны, в раздувание конфликтов там-сям, в насупливание бровей, вот в это брецание оружием, если бы все эти ресурсы были брошены, например, в поддержку русской культуры в разных странах, в поддержку фестивалей, в поддержку музыки, в поддержку всего этого, да нас бы любили и принимали в каждой этой стране, мы бы были самыми дорогими гостями везде, потому что невозможно научить любить палкой. И даже сейчас, несмотря ни на что, я общаюсь много и с нашими друзьями в Восточной Европе, там, в Польше, в Чехии. Много разговоров, много бесед. Я довольно много путешествовал по миру. И я знаю, что нас, вот меня как личность, нас как русских готовы любить. Мы пытаемся ругаться, мы пытаемся утвердить свое имперское превосходство. Откуда? Откуда мы свою страну отстроить не можем? Откуда это высокомерие?
Сложно не согласиться. Ваш отец, Владимир Васильевич Назаров, композитор, певец, киноактер и режиссер, также открыто выражает свое отношение к политическим событиям и даже является членом партии «Парнас». Повлиял ли он на ваши взгляды и убеждения?
Ну, наверное, повлиял, конечно. Ну, поскольку политические разговоры, разговоры о свободе, демократии, обо всем этом велись в нашей семье еще в перестроечные годы, да, я это прекрасно помню. Да, конечно. И вот этот интерес к другим, интерес, открытость ко всем, да, это тоже, конечно, во мне заложено моими родителями, естественно.
Уважаемые граждане, просьба обойти, не мешать проходу другим гражданам. Ваша акция не согласована с органами государственной власти.
Как вы думаете, чем мотивировался ректор, подписавший приказ об увольнении? Это был звонок сверху, его собственная инициатива, лишь бы чего не случилось с институтом. Или же, возможно, его искренняя убежденность, что люди, вышедшие на площадь, это сплошь экстремисты, и у них действительно нет морального права преподавать.
Ну, я могу тут только гадать, но подозреваю, что прежде всего собственным страхом. Потерять свое место, потерять свой бизнес. И вы знаете, такая вещь, которую я скажу, может быть, она прозвучит странно, наверное, да. Но люди, которые, у которых есть ученики и студенты, за которых вы несете ответственность, меня поймут. Вот если бы в этой ситуации он позвонил бы мне, прежде чем издавать этот приказ, позвонил бы мне и сказал: «Артем, так и так, мне сверху звонили, ты понимаешь, какая опасность грозит институту. Давай мы тебя по-тихому уволим, а ты продолжишь как-нибудь там вот работать со студентами, а мы сделаем вид, что тебя нету». Знаете, я, наверное, пошел бы на это. Я пошел бы на это, чтобы продолжать заниматься своим делом. Но просто нормальный человек, нормальный руководитель, что бы ни сделал твой подчиненный, я был руководителем, да, я знаю, что это такое, но что бы ни, даже если он действительно сотворил проступок, а я не считаю, что я сотворил что-то аморальное, напротив, да, но даже если так, первое, что ты делаешь, это помогаешь своему человеку. Первое. Потом ты задаешь все вопросы. Потом ты решаешь с ним, уйти ему, не уйти, или на каких условиях дальше существовать, сосуществовать. Но сначала предложить помощь. И это должен сделать любой нормальный человек. Подобный же поступок – это, ну, это подлость, трусость.
А преподаватели, с которыми вы работали, проявили некую цеховую солидарность? Вообще, как отнеслись к вашему поступку и задержанию?
По-разному. По-разному. Есть, конечно, люди, те, которые выразили однозначную, безусловную поддержку мне. Да, есть люди, которые не придерживаются тех же убеждений, как я, но выразили поддержку, да, уважая мои идеалы. Но есть люди, которые, к сожалению, повели себя так же, как ректор. Таких, к счастью, немного.
Таких меньшинство.
Их меньшинство, да. Я не требую от своих коллег выражать эту точку зрения гласно, да, там, выступать, идти на баррикады, устраивать пикеты. В конце концов, это не дело артистов устраивать революции в рамках отдельно взятого института. Но, по крайней мере, позвонить мне и сказать: «Артем, поддерживаю», да. Мне вполне этого достаточно.
есть не только примеры актеров и режиссеров, выражающих протест против нынешнего режима, но и те, кто не первый год агитирует за него, особенно в предвыборный период. А насколько вообще, на ваш взгляд, политизирована театральная сфера, и много ли там оппозиционно настроенных людей?
Это, конечно, мои личные ощущения, но полагаю, что большинство настроено оппозиционно.
Но большинство из них при этом не выражают...
К сожалению. К сожалению. Понимаете, какая штука? Актер в массе своей – это не слишком смелое существо, что ли, скажем так. Да, смелость на сцене и смелость в жизни – это не одно и то же. И в актеры не идут обычно люди, способные на какие-то большие поступки, что ли, да, таких единицы. Ну, как, собственно, и в обычном человеческом обществе, да, единицы способны совершить то, что, например, совершил Навальный. Да, да я не способен на это. Я часто задаюсь вопросом, но вот смог бы я вот так вот, зная, что мне грозит моей жизни, вот взять и, тем не менее, пойти с открытым забралом, вот прилететь в это Шереметьево в итоге, да. Я себе обычно отвечаю на этот вопрос отрицательно. Нет, у меня не хватило бы смелости. Да сколько раз я выходил на акции, но я же не лез вперед, да, или не слишком громко высказывался. Да, для меня есть оправдание, за мной студенты, я не должен как-то их в это втягивать, тут все пятое. Но это в конечном итоге это какие-то немножко отговорки, да, какое-то успокоение собственной совести, потому что все равно внутри есть ощущение вот этого дискомфорта, что я должен что-то сделать. Я не знаю, что я могу сделать, но в случае актеров... Все-таки существует какая-то объективная ответственность. Нас могут слышать. Нас слышат очень многие. Да, то, что мы где-то пишем, говорим, слышит не один-два человека рядом с нами, а слышат сотни и тысячи людей. Да. И в этом смысле мне отрадно было видеть то, что произошло, когда было дело Устинова, да, что вдруг в нашей... как мне тогда казалось, уже совсем так вот трусливо спрятавшийся в нашем трусливо спрятавшемся цеху, который там готов обсуждать политические проблемы в курилке, да, ну, на том же уровне, на котором обсуждают, там, не знаю, дурака директора или плохого режиссера, но не способен выйти и сказать это в лицо и громко, вдруг проявилась цеховая солидарность, и тогда парни вытащили... Из него не получилось символа, но он в этом не виноват, он такой, как есть. И с этого момента что-то начало и меняться, ну, как и в стране начинает меняться, все больше людей не готовы мириться с тем, что происходит. Точно так же среди актерского цеха не так много людей высказывается громко, но они уже есть и звучат. Негласно поддерживает большинство, абсолютное большинство. Я могу сказать, вот в наших чатах таких вот, ну, однокурсников, там, выпускников, там, артистов театров, да, у нас есть какие-то свои, естественно, площадки общения, такие сугубо личного характера. Там сейчас было очень много поддержки мне, и беспокойства за меня, и солидарности с моими взглядами. Да, но пока все-таки для большинства максимум того, что они позволяют себе сделать, это восклицательный знак на аватарке в Фейсбуке. И лишь немногие решаются выйти. Но есть внутри цеха то, что сейчас вот очень ощущается, как сказать, пробегает трещина между нами и ими. Да, есть обласканные властью артисты, есть какие-то там структуры, которые финансируют различные проекты, да, у которых возникают и растут, как снежный ком, черные списки. Но есть и другие люди, которые... Там меньше денег, конечно, да. Но есть другие люди, для которых черным списком становится вот тот вот, в котором... Вот те самые, которые рекламировали поправки к Конституции, те самые, которые поддерживали... войну на Донбассе и так далее, да. Это сейчас возникает, наверное, какая-то такая часть ситуации, которая существовала в Советском Союзе, когда есть рукопожатные и нерукопожатные. Вот есть люди, которым не подадут руки. Я думаю, что это мы увидим в скором времени.
Вы упомянули черные списки. Вы сами сталкивались с ними?
Я знаю об их существовании. У меня есть, естественно, знакомые, которые знают эти черные списки. Ну, то есть, это ассистенты по актерам там, и так далее. Мы же все... У нас довольно тесный мирок. Мы практически, ну, если не лично знаем кого-то, то ну, знаем через одного человека, да. Ну, очень, очень тесный мир. Вот. И когда ты уже там не два, не три года в театральной среде, то, ну, либо тебя знают, либо ты знаешь... Поэтому это все не секретная информация у нас. Да, есть черные списки, они абсолютно однозначно, они растут. Я думаю, что сейчас я тоже попаду в черные списки, но, наверное, уже попал.
А кем они спускаются, эти списки?
Это по-разному бывает. Ну, предположим, там какая-нибудь структура типа Сбербанка там финансирует какой-то проект, они эти дают списки. Вот этих актеров не приглашать.
Возвращаясь к особому отношению, связанному с тем, что вы актер, вам кажется, это могло сыграть свою роль в том, что вас отпустили, а другие ребята остались там на 10 суток или даже больше?
Я полагаю, что это сыграло основополагающую роль. И надо сказать, что вот этот глупый, ну, прежде всего, глупый и трусливый поступок моего ректора тоже сыграл немаловажную роль, потому что это оказалось такая... Это оказалось очень красивым заголовком для СМИ, неожиданно красивым. Потому что, по большому счету, ну да, мои коллеги шумели, там писали в соцсетях, привлекали к этому внимание, но это все-таки все равно такая ограниченная история. Да, все-таки я не первый актер, которого задержали, и даже не единственный актер, кого задержали 23-го. А вот именно в такой форме уволили за митинг, это подхватили все СМИ совершенно неожиданно для меня. Я думаю, что эта шумиха сыграла большую роль. Я думаю, что они помнят дело Павла Устинова и понимают, насколько этот снежный ком может разрастись и работать не в их пользу. Ну и в конце концов, что какой риск отпустить этого там клоуна.
В интервью «Радио Свобода» вы сказали, что студенты готовы отстаивать вас, и даже есть те, кто хочет, цитата, «устраивать бунты». Расскажите подробнее, как студенты отнеслись к новости о вашем увольнении и что сказали вам?
Ну, мне все это время и продолжают писать. И вот сейчас там звонили некоторые студенты, которые выражают мне поддержку. Ну, и мои студенты, и выпускники. Ну, что касается студентов, то это ряд из них от себя лично выложили видео в мою поддержку. Но я немножко тормознул эту историю тоже, потому что, ну, как сказать...
Опасайтесь за их будущее?
И это тоже. И это абсолютно бессмысленно в данной ситуации, потому что, ну, скажем так, даже добившись восстановления в ВУЗе, ну, вот я получил назад, да, это место работы. Понимаете, из-за того, что наша работа настолько штучная, и она требует определенной атмосферы для работы, и эту атмосферу и так было очень сложно сохранять в последние годы, потому что и театральных вузов уже касается цензура в полной мере. Вот эти темы можно затрагивать, эти темы нельзя затрагивать. Этого не было еще буквально 5 лет назад. Вот. И в этих условиях восстановленный, там, не знаю, через суд или через бунт педагог, я сомневаюсь, что мне дали бы работать нормально, да. И не говоря уж про то, что, скорее всего, там начались бы всякие махинации с зарплатой и так далее. Ну, то есть, ну, я не представляю для себя, как бы я смог работать там дальше. Вот поэтому какой смысл мне втягивать студентов в это? Я очень им благодарен. Да, я колоссальную поддержку получил, но мне достаточно их слов, сказанных лично. Мне не нужно, чтобы они устраивали бунты внутри института, да, пытались там, не знаю, смещать ректора, заставлять его принять меня обратно. Это абсолютно бессмысленная вещь. Но есть, правда, и другая сторона этой медали. Знаете, у нас... Я много об этом просто размышлял. И это я наблюдаю по тому набору тех студентов, которые приходят в ВУЗ. И я вспоминаю те времена, когда мы учились. С одной стороны, сейчас очень любят говорить «непоротое поколение», «незапуганное поколение». Да вот я скажу, что они гораздо более запуганное поколение, чем были мы.
В чем это выражается?
Это выражается... А вот можно вот это сказать? А вот это правильно или неправильно? А если я на сцене сделаю вот то-то и то-то, это можно? Вот у нас такого вопроса не существовало. Я разговаривал со своими однокурсниками, да, и с друзьями, которые учились у других мастеров и в других вузах одновременно со мной. И мы поняли, что нет, у нас не было этого вопроса. У нас не было вопроса, правильно или неправильно, отругают, не отругают. Мы просто делали то, что мы хотели делать. Все. Это была единственная мотивация. Политическая, неполитическая, правильно, неправильно, понравится кому-то, не понравится, затронем мы начальство или не затронем. Ну, те же мхатовские капустники, которые мы делали, мы абсолютно не фильтровали. Мы могли пнуть кого угодно, хоть Табакова, хоть Земцова, хоть Смелянского, да. Нас абсолютно не приходило в голову, что это может какими-то обернуться для нас последствиями. А для нынешних детей понятно, что могут быть последствия. Это раз. Второе, школьное образование, которое я вижу и по своим детям. И мне приходилось в связи со своими детьми общаться с учителями. И я замечаю очень неприятную для меня вещь. Когда основной манерой общения учителя и ученика является такая сверху вниз из серии «Я учитель, потому я учитель, я старше, я знаю лучше, а ты дурак». И это правильно, потому что правильно, а ты не спорь.
У меня было ощущение, что вот по моему личному опыту это было свойственно больше для преподавателей, которые преподавали еще в советское время. Молодые, наоборот, в моем случае лично, были гораздо более... ну, скажем так, демократичное в своем стиле преподавания, они больше вовлекали на равных.
Вам повезло со школой. Ну, я сталкиваюсь, у меня довольно большой срез студентов, да, и моих собственных студентов, и студентов других мастеров, но на курсах, на которых я преподавал, да, я могу сказать, что это такая общая тенденция, особенно для детей, приехавших из провинции. Да, вот этот, вот это... на то, чтобы они перестали в твоих глазах искать, а что ты хочешь от них услышать, приходится потратить довольно большое время. То есть я стараюсь преподавать так, ну и те, кто работают со мной в команде, мои коллеги примерно придерживаются того же стиля. Чтобы разгадать студента, надо сделать его откровенным, надо заслужить его доверие. Надо, чтобы он начал доверять и высказывать свое мнение. Как он чувствует, как он может, как он думает, как он... Вот эта театральная педагогика, это она сродни какой-то, не знаю, психотерапии. Да, мы должны выискать, что его беспокоит, в чем его боль личная. А приходит студент, и ты весь сентябрь, как минимум, это в лучшем случае, ты тратишь на то, чтобы он просто перестал ждать, что ты хочешь от него услышать. Я начинаю говорить такую фразу, ну, не знаю, изобрелась как-то она само собой. Я говорю, как ты мне скажи, как ты думаешь? У меня нет ответа в конце учебника, да? У меня нет правильного ответа. Потому что там звучат фразы. А вот я, вот, ребята, как вы думаете, что надо сделать, чтобы, там, не знаю, ваша реплика попадала в партнера? И вот начинается поиск перебирания правильных определений. Нет, ребята, нет. И дальше начинаются вопросы. Ля-ля-ля-ля-ля, такой-то, такой-то, такой-то ответ. Правильно? Я говорю, я не знаю. Я не знаю, правильно или неправильно. Тебе это помогает? Но на это уходит время. На это уходит много времени. Но когда это доверие заслужено, когда они начинают, открываются, да, вот тогда мы начинаем видеть эту актерскую, будущую актерскую индивидуальность. Тогда мы видим людей. Ни каких-то винтиков системы. Может быть, это еще происходит не только из-за того, что там, не знаю, учителя плохо учат или еще что-то, а сама система школьного образования настолько далека от жизни сейчас. Но вообще сам принцип напихивания каких-то с точки зрения нормального школьника абсолютно бесполезных знаний в голову, да, в мире, где царит интернет, и где научить надо не тому, чтобы напихивать в голову бесполезные знания, а к тому, чтобы систематизировать, к тому, чтобы воспринимать окружающий мир как-то это, чтобы, видя все, что происходит вокруг, и имея доступ практически к любой информации в смартфоне, ребенок смог просто создавать собственную картину мира, уметь понимать, что из чего следует и что с чем связано, да, понять причинно-следственные связи. С этим большая трудность бывает. А так ребенок начинает шпынять, это правильно, это неправильно, он закрывается, он живет в своем мире, но привыкает к тому, что со взрослыми надо общаться вот так. Надо говорить то, что они хотят слышать, и они отстанут.
Как вы впервые столкнулись с той цензурой, которую вы упомянули, которая появилась порядка 5 лет назад?
Ну, сначала на ученых советах стали в обсуждениях вдруг выплывать вещи. А вот можно ли вот эти темы затрагивать или нельзя эти темы затрагивать? Но смотрите, так случайно еще, когда я набрал свой первый курс в этом институте, там в самом начале, у нас... Случайно абсолютно с моим другом и ныне художественным руководителем курса в школе-студии МХАТ Сергеем Щедриным родилась такая... Ну, поначалу это было упражнение. Может быть, вы слышали, что такое вербатим?
Нет.
Ну, переводится это слово дословно. Да, это когда записывается... Вот театр ДОК слышали?
Да.
Вот это один из тех театров, которые основаны на вербатиме. То есть берется какая-то реальная ситуация, берутся реальные люди, у которых берутся реальные интервью, и потом дословно воспроизводится, да, актером уже воспроизводится этот человек, ну, по возможности наиболее полно и точно. Вот документальный театр вот таким образом устроен. Театр ДОК, театр практика, мастерская Брусникина, выходцем из которой я являюсь. Вот. И мы шли к тому, чтобы пробовать со студентами это, то есть идти к вербатиму. И как упражнение для этого Сережа начал делать то, что называется автовербатим теперь уже. Вот. Когда студенты... рассказывают свои истории, сами дают интервью, грубо говоря, сами себе. Да, обычно доискиваешься до каких-то очень каких-то сложных, либо очень радостных случаев, либо каких-то очень страшных случаев, или еще что-то. Ну, в общем, что-то, что их беспокоит по-настоящему, что-то, что их подключает, что-то очень глубоко личное. И вот внезапно из этих историй... которые они рассказали, как-то это вдруг пошло, они открылись. И это очень важный момент, да, тоже доверие. Их доверие друг другу, их доверие педагогам. Из этого получился спектакль. Вы можете найти его в интернете. Он у нас где-то там был выложен. «Селфи» называется. И это упражнение, вот этот автовербатим, оно вошло как бы в методику преподавания нашего вуза. Это стали делать на других курсах. И вот в какой-то момент вдруг... На ученых советах, я сейчас не помню, какой курс показывался, там была история, насколько я помню сейчас, у одного парня мама покончила жизнь самоубийством.
Так.
Вот, и он рассказывал вот эту вот историю, как он это узнал, увидел, да, пришел домой. Ну, дичайшая совершенно история, да, но это личная, это реальная его история. И вдруг возник вопрос, а вот можно ли вообще об этом говорить? И мне стало сложно ответить на этот вопрос, потому что значит можно или нельзя? Если человек хочет об этом сказать, почему ему нужно запретить? Потом следом уже там через год или два то же самое коснулось, есть такое упражнение муснаблюдения, да, они же там пародии, там в разных формах бывают, когда студент наблюдает за артистом каким-нибудь, звездой, и... ну, как бы копируют, да, то, что там вот один в один, какие-нибудь шоу там и так далее. Это просто упражнение, но это очень веселое, яркое обычное упражнение, да, там студенты находят костюмы, гримируются, это музыка, ну, это весело. Студентам тоже нужна отдушина такая, что называется, от скучной работы, что ли, да, которая является этюды, да, надо как-то, им хочется почувствовать себя артистами как можно раньше, а большая часть первого курса там, да и значительная часть второго, это, в общем... Ну, скорее тяжелая, чем веселая работа. И вот в этом упражнении дети приносят то, что популярно в их среде. А это и кровосток, это и... Ну, то есть это различные группы и рэп-исполнители, и различные исполнители, которые затрагивают политическую повестку. И вдруг нам высказывают, это что это вы такое вытаскиваете на сцену? А это что такое? А это что такое?
А кто высказывал?
Ну, в том числе и ректор, да, это вот, ну, обычно кафедра обсуждает экзамен, сдается экзамен, да, там, первого курса, второго курса, условно говоря. На него приходит кафедра, педагоги других курсов, других мастерских. Потом идет обсуждение. И вот начали звучать вот эти вот вопросы. А это кто разрешил? А это можно ли? И дальше я начал смотреть по сторонам, и вдруг началось общение там между педагогами, студентами, да, то есть для меня это было совершенно какой-то странной штукой, то есть мне в голову не могло прийти, что я могу цензурировать студента. Ну, есть какие-то вкусовые вещи, да, которые ты обычно поправляешь, когда уже делаешь показ или спектакль, да, когда студенту можно посоветовать, вот давай мы вот это не будем делать, потому что это дурновкусие, например, там или еще что-то. Какие-то такие моменты, это я могу понять, но запрет... затрагивать целые темы или пласты того, что их интересует. И мне говорят, а что ты думаешь? А вот на других, в других мастерских, вот у того-то, того-то, там у Стеблова, например, вот, там вот эти вещи согласовывают студенты сначала, что они показывают? Я говорю, в смысле согласовывают? То есть они приносят не то, что хотят показать, а им должен утвердить мастер до того, как они показали? И у меня какой-то совершенно начинался когнитивный диссонанс, потому что это совершенно не та цель. Мне все равно, что он приносит. Главное, чтобы он в этом раскрывался. Да, главное, чтобы я увидел в глазах этот блеск, чтобы я увидел подключение, чтобы я разглядел индивидуальность, чтобы я увидел заразительность. Да, то есть те актерские качества, которые мы должны вытащить из студента, научить пользоваться и в его будущей профессиональной жизни. А тут вдруг мы что, возвращаемся в какие-то глухие совковые времена, когда это можно, это нельзя, про это говори, про это не говори. Дальше это стало становиться все больше и больше. Да? Зазвучали там голоса уже, дескать, а вот эти темы надо вообще запретить, а вот это вообще не говорить, а вот этих авторов вообще не ставить. И мне удавалось, вот пока был жив Валентин Васильевич Тепляков, у нас завкафедрой был, к сожалению, этой осенью ковид его унес, вот пока он был заведующим кафедрой, это все упиралось в него и на нем заканчивалось.
И он фактически прикрывал и давал возможность,
да,
творить.
Да, как минимум мне, да. Он давал возможность делать свое дело, да, прежде всего. Но он педагог высочайшего класса. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. И сейчас, в связи с этим увольнением, у меня иной раз приходят мысли, что, может быть, хорошо, что вот так. Потому что есть ощущение, что после его ухода, после его смерти, это бы стало нарастать, да уже начало нарастать с невероятной скоростью. И просто, я полагаю, через месяц, через два или через полгода мы просто не смогли бы нормально работать.
Если я правильно понимаю, то та цензура, с которой вы начали сталкиваться, она отличается от цензуры в Советском Союзе. Там цензура была все-таки скорее вертикальной, спущенной сверху. Вот есть темы, которые можно, вот есть темы, которые нельзя. В случае с текущим положением вещей, это скорее самоцензура.
Да, когда, так и есть.
Когда руководство отдельно взятого учреждения решает, что давайте мы на всякий случай, вот, потому что ветер подул в эту сторону, мы обойдем вот эту тему чуть-чуть подальше стороны.
Да, это так и есть. Это когда люди боятся сильнее, чем на самом деле им что-то угрожает. Это довольно жалкий момент, но понятный, к сожалению.
А были какие-то попытки противостоять этой цензуре не на уровне прикрытия вот собой отдельных преподавателей, мастеров и их групп, а некое, ну, не то чтобы организованное, но плюс-минус открытое, декларируемое непринятие такого порядка вещей в вашем университете?
В целом нет. В целом нет. И опять же, Это же вопрос мастерских, да. Мастер решает внутри своей мастерской. И если мастер готов с этим мириться, если его это устраивает, то значит так и будет. Да.
Не менялось отношение к таким мастерам после того, как они шли на добровольное цензурирование своих студентов?
Мне сложно сказать. Я никогда не позволял себе подвергать сомнению авторитет мастера в мастерской. Да, если я преподаю в какой-то мастерской, да, я высказываю свое мнение, но я не могу разрушать в глазах студентов авторитет мастера. Да. Это просто неприемлемо, потому что это еще хуже, чем цензура.
Как вы думаете, сложно ли будет найти работу после увольнения под таким предлогом?
Полагаю, что нет.
Какие есть варианты?
Знаете, сейчас конкретных мало вариантов, но предложений пока не очень оформленных, да, уже довольно много со всех сторон.
То есть работодатели, другие высшие учебные заведения...
Нет, от вузов не поступало, но этого я и не жду. Я думаю, что все вузы в той или иной мере в одной лодке. И если уж я сейчас получил этот волчий билет и эту метку черную, то, конечно, никто из руководства государственных вузов уж точно не решится меня взять на работу. Ну, или как-то это очень делать по-тихому. Вот. А что касается негосударственной сферы, но опять же интернет-сферы, там, ну, тут есть кино независимое, так или иначе. Да, есть много чего. Да. Слава богу, мы не в Советском Союзе, где все было государственным. Здесь огромная сфера, негосударственная пока что, и благодаря интернету она обладает и финансовыми ресурсами, и поэтому, ну, скажем так, как и журналистам, которых убирают из государственных провластных СМИ, им все-таки есть куда пойти. И я так полагаю, что у нас та же история получается. Потому что есть и краудфандинг, и много чего другого. И есть поддержка коллег в этом смысле. Да, есть уважение коллег. То есть в данной ситуации я понимаю, что меня поддержат и утонуть не дадут. Наверное, я не стану миллионером, да, сейчас. Но, знаете, в театральном институте я тоже не миллионы получал, поэтому это не такая уж потеря, которую я не могу заполнить.
Мы пишем этот подкаст 29 января, и через 2 дня состоится очередной митинг в поддержку Алексея Навального. Вы пойдете на него?
Да.
Также с семьей?
На этот счет не знаю. Это... Я убежден, что это каждый должен решать за себя, в том числе и члены моей семьи.
А страх есть?
Конечно.
За себя?
Или... И за себя, и за них. За них больше, да, но он есть, конечно.
А почему пойдете?
Потому что не могу не идти.
Что в истории с Алексеем Навальным возмутило вас больше всего?
Знаете... Я не могу сказать, что как-то отдельно меня возмущает или цепляет история именно Алексея Навального. В его случае меня восхищает его безудержная храбрость. Восхищает, да. Я хочу этому хоть немного соответствовать. Вот этому вызову своей личности, да. Я хочу думать, что я хотя бы там на 1% могу быть столь же крепким и последовательным. Вот. Я не могу сказать, что я когда-либо был большим поклонником Алексея Навального в личном плане, да, или в плане того, что он хочет сделать. Да, есть все эти опасения по поводу его там вождизма или еще чего-то. И я размышлял, естественно, и на эти темы, да, не во всем с ним согласен. Но есть огромные и очень серьезные «но». Во-первых, он единственный человек, кому удалось построить вот в этих кислотных условиях потрясающую структуру, которая эффективно работает, в отличие от всего, что есть в нашем государстве. Потому что у нас не работает эффективно ничего. Кроме вот того, что сейчас выросло снизу в какой-то степени. ФБК Алексея Навального – это тоже структура, которая во многом выросла снизу. Да? Во многом. Хотя он и объединил ее, да, но это люди мотивированные, желающие делать важное, нужное дело. Я сейчас вижу, как работает ОВД-инфо. Я вижу, как работали во время ковида различные волонтерские организации. Есть масса абсолютно неполитических волонтерских организаций. Вот это то, что работает эффективно. Все, что так или иначе связано с государством, работает из рук вон плохо.
В своих интервью вы упоминали, что собираетесь идти в суд, да, чтобы обжаловать решение о своем увольнении. Но с учетом того, что профессиональный цех, который не боится высказываться, и так на вашей стороне, зачем вы это делаете?
Вы знаете, какая штука сейчас уже получилась? Ну да, про суд я сказал сразу, как это произошло. И да, я пойду, ну просто потому, что я это уже сказал. Вот сейчас, когда само увольнение и то, что происходит после него, и все эти бумаги, и подлоги, и вранье какое-то, да, и все то, что происходит у меня в институте, заставляет меня еще больше желать, чтобы все это вышло на свет Божий. Вот одна та бумажка, которую вы, может быть, видели у меня в Фейсбуке, чего стоит. Да, туда...
Приказ об увольнении.
Вот которая о создании комиссии, не сам приказ, а вот я еще в Фейсбуке недавно увешал бумажку. Туда вписали уважаемых мной людей. Например, Валерия Алексеевича Афанасьева, который мне позвонил, когда эта бумага вышла. Он мне позвонил и сказал: Артем, я никаким образом в этом не участвовал. Я приношу тебе свои извинения. Имею в виду, да, что я не имею к этому никакого отношения. Вот это одно из... Тут ложь начинает наслаиваться на ложь. Это абсолютно лживая программа на «Россия-24». Это вот... Я ненавижу ложь. Я в жизни, даже в бытовых вещах, почему-то мне хочется быть честным с окружающими, с собой, не знаю, может быть, какое-то свойство физиологии, черт возьми. А когда вот начинается вот эта вот трусливая ложь, и тем самым разрушается репутация того вуза, на который я все-таки положил 6 лет своей жизни, вуза, на который положил остаток своей жизни Валентин Васильевич Тепляков, которого я безмерно уважаю и люблю, и которого мне очень не хватает сейчас, вуз, на который продолжают класть жизнь некоторые из моих коллег, на то, чтобы заслужить репутацию, за то, чтобы наших выпускников считали профессионалами, потому что они учились на нас, у нас. Вот сейчас вот этой ложью вуз уничтожается. И я боюсь, что уже безвозвратно, если останется то же руководство. И, может быть, вот этот суд – это то, что позволит как-то это изменить. Не знаю.
Артем, спасибо вам за общение. Надеюсь, вам удастся еще и на бумаге подтвердить свою правоту и защитить репутацию, хотя и без того, думаю, ваше увольнение не бросает на вас тень ни в коей степени. А в наших реалиях это скорее своеобразный знак качества.
Я бы пожелал людям... Сейчас стойкости, смелости и честности. Сейчас, мне кажется, тот самый момент, когда нужно найти в себе какие-то резервы, чтобы осмелиться сказать все то, что вы хотите сказать громко.
По-моему, просто прекрасное пожелание. С вами был подкаст «Хата с краю». Подкаст о людях, которые не смогли остаться в стороне. Если вам понравилось, поставьте нам лайк, расскажите своим друзьям и берегите себя.